independence and...
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Зеркало. Американская пресса о России». «Нью-Йоркер» об антиамериканизме. «Ньюсвик» о Путине. Юбилей «Уолл-стрит Джорнал». Гость «Американского часа» – сотрудник газеты Дэвид Саттер. Марианна Мур в стихах и жизни. Беседа с Владимиром Гандресманом.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
«Американский час» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем наиболее интересные материалы американской прессы, посвященные России. Соломон, начало холодной войны номер два, как теперь часто пишут в американской прессе, да и в российской тоже, говорит о том, что в строй вернулись целая такая плеяда академических умов, занимающих, которые раньше назывались советологи, а теперь, наверное...
Кремлинологи,
или кремлеведы. Так или иначе, люди, которые пытаются расшифровать сознание российских властей. То есть, попросту говоря, сознание Путина. Путиноведение – это стало такой очень важной дисциплиной как в американских университетах, так и в американской прессе. Сегодня я предлагаю обсудить новинки вот такого
жанра
исследования. Да. В первую очередь, это, я бы сказал, энциклопедическая статья нашего героя, человек, который редактирует замечательный...
Журнал «Нью-Йоркер».
Журнал «Нью-Йоркер».
Ведущий американский интеллектуальный журнал еженедельно.
Это, надо сказать, связано напрямую с деятельностью главного редактора журнала Дэвида Ремника, человека, которого мы чрезвычайно уважаем.
Мы ему премию «Либерти» дали, да. И это был незабываемый вечер. Получали эту премию в тот раз он и Михаил Барышников.
Чтобы почаще такое. Дэвид Ремник – интересная фигура. Во-первых, он, конечно, непревзойденный специалист по России. Особенно по России перестроечной, по России современной. Но у него есть еще другое качество. Он очень хорошо пишет. Вот это совсем не обязательно, потому что нон-фикшн считается так, по неграмотности, я считаю, не требует особых стилистических изысков.
По-моему, нон-фикшн, который является блестящей прозой, просто невозможно читать.
Тогда это Википедия, а не нон-фикшн. Я совершенно с вами согласен. Нон-фикшн требует стиля гораздо большей степени, чем...
Потому что там нет сюжета.
Но там есть то, что называется умением сухо, остроумно и точно писать. И Ремник обладает...
И огромное количество исследований.
Это тоже верно, но Ремник обладает качествами стилиста, который проверяется на других материалах. Дело в том, что Ремник, кроме того, что он специалист по России и политическим делам, он еще страстный...
О боксе.
Совершенно верно, он страстный любитель бокса. Я бокс не люблю и не смотрю никогда, мне не интересно.
Я тоже.
Я всегда читаю Ремник, когда он пишет о боксе, потому что это второй Хемингуэй. Но так или иначе, статья, о которой идет речь сегодня, она называется «Watching the Eclipse», то есть «Наблюдая за закатом». Так можно перевести эту статью. Но это не просто статья, это энциклопедия сегодняшней России. Я был потрясен, как много можно вложить в один материал. Пусть это очень большой материал, я думаю, что это глава из его новой книги, которая рассказывает о Путине номер 3, о том Путине, который вот уже сегодня существует. Но он описывает всю идеологическую картину, весь спектр настроений в нынешней России. И он объясняет абсолютно бесстрастно, надо сказать.
Без эмоций,
излишне. Да, без этого, это не сопли, не вопли. И он описывает бесстрастно всю эту картину. Картина совершенно ужасающая, на мой взгляд, потому что он описывает совершенно дикие концепции диких людей, Проханова, Дугина. Все это вызывает ужас и омерзение. Но он информирует. И он создает портрет России и объясняет, как такое могло получиться. Как Россия из союзника превратилась в врага буквально за несколько... Потому что ничего подобного никто не ждал. И он приводит слова Путина о том, как Путин еще в 2000 году говорил о том, что у нас с Западом не могут быть разных путей. Только один есть путь у России. Это путь Запада, и Россия – это часть Европы, и так далее, и так далее. И он приводит эти слова, и вот что из этого произошло. И как тот же самый народ, который, в общем, рукоплескал перестройки, как он за 20-25 лет превратился в народ, который рукоплещет агрессии. одна деталь, которая меня как-то так особенно задела. Дугин, это по телевизору все показывают для миллионов людей, рассказывает свои бредовые исторические концепции. А мне говорят сейчас вот люди, которые живут в Москве, что все время говорят что-то страшное по телевизору об истории. Ну, например, это безумная теория о том, что этруски – это русские, над которыми мы смеялись еще 20 лет назад. Теперь она стала такой вполне приемлемой. По телевизору о ней говорят, спорят, да, этруски – это русские. А водку изобрели поляки и специально споили русский народ. Ну и так далее. Так вот, Дугин говорит, что главный конфликт человечества – это конфликт между морской нацией и крестьянской нации. Вот Россия – это крестьянская нация, а Америка – это морская нация. Поэтому, говорит, та война, которая грядет, это новая пуническая война. Россия – это Рим, а Америка – это Карфаген. Знаете, меня что поражает, что эти люди слушают, ну, они же ходили в университет, они знают, например, что в Америке есть, например, Сенат. Вся американская государственность была списана с римского образца. Все отцы-основатели носили с собой полибер.
И Америку традиционно сравнивают с Римской империей. К лучшему или к худшему. Я думаю, что его главное засекать фразу «Карфаген должен быть разрушен».
Может быть, и в этом дело. Но вообще, в принципе, вся эта энциклопедическая статья Ремника, она должна объяснить американцам, как это могло произойти. Вы поняли, как?
Вот эта статья Ремника, она построена как бы в виде профиля недавнего посла Соединенных Штатов в России Макфола. И в самом начале статьи он сравнивает его с Джорджем Кенноном, который послом, кстати...
Он всего 4 месяца был послом.
Да, не был.
Не, он был 4 месяца
он
послом.
Он был поверенным в делах. Он формально, по-моему,
пока
он формальный
его,
послом
пока
даже
его
и не был.
Сталин не выслал.
Да. В дипломатической службе того времени Кеннон по иерархии своей вовсе не занимал он заметного
никогда,
места.
Он никогда не был официально большим человеком, да. Но его теория... Он отец холодной войны.
Да. Именно благодаря Кеннону и его идеям во многом холодная война никогда не переросла в войну горячую, потому что это был человек необычайно здравого ума. Он одним из первых понял, что нужно как-то противодействовать Сталинскому Советскому Союзу, и в то же время он всегда напирал на то, что это должна быть именно что политика сдерживания, а не встречной, условно говоря, агрессии. И всегда предостерегал от того, чтобы переступить вот эту очень зыбкую, невидимую во многом линию.
Кеннон был, конечно, мудрец, и он очень хорошо понимал Россию. Это он сказал, что русский в языке нету слова для бизнесмена, только купец. А купец – это пежеративное слово, оно обидное. И он, конечно, прекрасно понимал, к чему это может привести, конфликт ядерных двух держав. Но интересно другое. Он считал, что если Америка будет вести себя разумно, то Советский Союз и вся коммунистическая система развалится сама под тяжестью собственных противоречий.
Так, как известно, они
именно так и произошло.
Само отвалится.
Вот именно. Именно так произошло. И, конечно, сегодняшние западные политики, лидеры, они, в общем, опять-таки придерживается концепции Кеннона, как мы видим. Но мне интересно другое. В этой статье Ремника много говорится о пропаганде, о том, как пропаганда повлияла на российских жителей, которые смогли развернуться на 180 градусов и приветствовать все на свете, включая санкции против самих себя, например, продовольственные санкции. Вот там 80% или 70% одобряют продовольственные санкции, которые повысят цены на товары и так далее. Как же это могло произойти? И тут одна любопытная деталь, которую я хочу поделиться. Он пишет о том, что многие деятели сегодняшнего телевидения – это отнюдь не люди от сахи, это люди, которые начинали как либералы, как либеральные журналисты. Это люди образованные, это люди, которые говорят на иностранных языках. И такой как человек, как Киселёв, например, он говорит по-норвежски, прекрасно знает Запад. Ну и многие другие. И они перешли на сторону Путина и стали заниматься пропагандой. Они даже не видят в этом ничего особо постыдного, потому что они считают себя профессионалами. Вот у них такая задача, ну, сегодня у них такая задача, будет такая. И я подумал о том, что в чем сила этой пропаганды? Почему в брежневское время, когда мы с вами жили в Советском Союзе, пропаганда не имела ни малейшего влияния на советскую жизнь. Просто ее не замечали. Потому что люди, которые тогда занимались пропагандой, где я их знал? Я работал в Риге в гостелерадио. Начальником был человек по имени Еранс. И он был, как говорили, очень видный журналист. Главная его рубрика была «Вести с полей». Как вы думаете, сколько человек смотрели телевизионные передачи «Вести с полей»?
В том числе и на полях не смотрели.
Да. И вот этот человек, он руководил пропагандой. Представляете, какая пропаганда была? А теперь люди, которые попали туда, они все образованы, они все знают, что они делают. Они умеют пользоваться занимался пропагандой гораздо более изощренно, чем это делалось раньше. Знаете, я думаю так, что во времена Брежнева люди, которые занимались телевидением, думали, что маршал Маклюин – это военный. Раз маршал, значит, военный. А теперь, я думаю, эти люди прекрасно знают, такой маршал Маклюин.
Да, они цитируют его, кстати, и не кстати.
И прекрасно знают, что такое холодная медиа и горячая медиа.
Слабая сила, Путина сильная выглядит. Сила.
Все, наверное, все они это знают. Обратите внимание, что у Путина телевизионное его присутствие, да, телевизионный его образ – это, в первую очередь, холодный человек. Когда там тот самый маршал Маклюин сказал, что если бы сначала изобрели телевидение, а потом радио, то не было бы ни Гитлера, ни Ленина, потому что и тот, и другой смешно бы смотрелся на телевизионном экране. Телевизионный экран не терпит темперамента, не терпит истерики. Политик должен выглядеть очень холодно на нем. И потом какой-нибудь Константин Эрнст, который занимает такое важное место в путинском телевидении. Я ведь печатался у него, он работал в журнале «Мулета». Это был такой безумно авангардный номер, куда он меня пригласил работать. Я уже не помню, но что-то такое хулиганское я там писал. И тогда это было нормально. И Путин, и вся его команда, они сумели использовать вот этот вот авангардный выхлоп. Они сумели его приручить и пользоваться им до сих пор.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем наиболее интересные материалы американской прессы, посвященные России.
У меня по этому поводу следующее соображение. Мне представляется, что в данном случае Путин ли это, или какие-то его ближайшие советники, о которых мы еще ничего не знаем, и, может быть, никогда и не узнаем, все происходит где-то вот под ковром.
Это, как говорил когда-то Черчилль.
Да-да-да, это бессмертная слава. Поэтому сказать точно, как это все происходит, мы не можем. Предположить же можно следующее. Были очень серьезно восприняты и учтены уроки русско-грузинской войны 2008 года, которая формально, с точки зрения наземных, условно говоря, операций, была выиграна ведь Россией. Но фактически эта война в сознании Запада во многом была проиграна. И проиграна она была в информационном поле. Потому что маленькая Грузия в лице Саакашвили, который в тот момент имел личные контакты с ведущими западными журналистами, он это дело поставил тоже на такую крепкую основу, они очень быстро как бы сделали легитимной свою версию событий, которая, как мы сейчас задним числом знаем и понимаем, далеко не всегда соответствовала действительности. И что отмечают на сегодняшний день очень многие грузины, те, с которыми, скажем, я разговариваю. А на сегодняшний момент те грузины, которые, когда Саакашвили пришел к власти, принимали его восторженно, задним числом оценивают его позицию чрезвычайно негативно.
Не так просто сказать, потому что я тоже знаю немало грузинов, которые говорят, что Саакашвили искоренил коррупцию из самой коррумпированной страны постсоветского региона. Это такой подвиг, такие Авгиевы конюшни, что ему, конечно, долго это...
Вы знаете, Николай Первый, которым вот я сейчас как раз интересуюсь, он тоже коррупцию искоренял в России. И вся деятельность Николая, она была, ну, там мы говорим, Николай Палкин, там, и так далее, и так далее. На самом деле он кодифицировал, например, первым всероссийский закон. Он ненавидел коррупцию. Ну, он любил говорить, что единственный человек в государстве, который не ворует, это он, что, наверное, может быть, и соответствовало действительности, да. Но итогом оценки Николая было впечатление полного крушения. Почему? Он проиграл вот в этой самой Крымской войне, проиграл, имея превосходящую по силам армию, и вдруг оказалось, что это был колосс на глиняных ногах. Поэтому тем же Саакашвили, он мог искоренять коррупцию, как и Николай, сколько угодно, но он проиграл. 20% Грузии. Этого ему грузины, я думаю, никогда не простят.
Но вернемся к нынешней ситуации. Интересно, что Ремник описывает эту ситуацию в категориях, я бы сказал, драматических. И тем не менее, вот его разговор с бывшим уже послом Макфолом заканчивается на позитивной ноте. Он говорит, что выросло за это время такое количество людей, вот такое количество среднего класса, Донбасса, который уже не вернуть обратно в путинскую Россию и в Советский Союз. Причем я не понимаю, где она, эта Россия? Она рассеянная, не видно, и по статистике куда-то она исчезла. Но они считают, что это не важно, потому что, что бы ни говорил рейтинг Путина, эта Россия вернется, потому что просто ей некуда деться. Она все равно, в силу того, что она молодая, и в силу того, что будущее за ней, ситуация развернется. Вы верите в это?
Нет. И тут я должен сказать, что при всем моем огромном уважении к Кремнику, он очень часто предсказывал верные вещи относительно России. Здесь я, к сожалению, его оптимизм в этом отношении не разделяю. Народилось, да, новое поколение. Но это новое поколение, это не тот средний класс, о котором мы с вами еще, Саша, говорили, может быть, несколько лет тому назад, о котором говорили очень много в связи со всеми этими антипутинскими и продемократическими демонстрациями в Москве, которые действительно, казалось бы, знаменовали собой появление совершенно какой-то новой генерации, и с ней связывались новые надежды. Что же мы видим на самом деле? На самом деле, первое, Путин свел все политическое влияние этой группы людей практически к нулю на сегодняшний момент. Это первое. А второе, именно со стороны ведущих представителей вот этой самой демократической страты, либеральной, я слышу очень огорченные, это мягко сказать, растерянные заявления на тему, что появилось теперь вслед за этими людьми, вслед вот за этим потенциальным средним классом, который так почему-то на наших глазах и не реализовался, как политическая сила, так вот, появилось новое поколение людей. И это поколение людей, они совсем молодые. Им вот действительно где-то от 20, там, предположим, до 25, там, максимум 30 лет. Этих людей совершенно не интересуют ни либеральные ценности, ни демократические ценности. Я в связи с этим вспоминаю о теории Льва Николаевича Гумилева. Помните, он говорил о пассионарности.
Да, я помню прекрасно эту теорию и всегда находил ее лженаучной.
Она может быть и лженаучная, но очень многое, на мой взгляд, тем не менее объясняет с психологической точки зрения. Кто побеждает в современном ситуация. Мотивированные люди с калашниками в руках. Это может быть к лучшему, как, предположим, в каких-то революциях продемократических на Арабском Востоке. Это может быть абсолютно какие-то демонические силы. Но побеждают вот эти самые пассионарные люди. Называйте это как хотите. Мотивированностью, идеологической какой-то устремленностью. Люди, которые на первый план ставят не финансовое благосостояние, стабильность, процветание страны. Они на первый план ставят следование фанатической какой-то идея. И вот такого рода поколение сейчас наступает на пятки и теснит, и вытесняет на наших глазах с политической сцены вот этот самый потенциальный средний класс, на который мы столько возлагали надежд.
Именно об этом рассказывает другая статья, которая, по-моему, чрезвычайно интересно подходит к феномену Путина. Это статья в журнале Newsweek, ее автор Оуэн Мэтьюс, которая называется так: «Владимир Путин сам себя загнал в угол». Так можно перевести название этой статьи. И смысл ее заключается в том, что Путин стал жертвой собственной пропаганды. Он заложник той истерики, которую он же и создал. Но в этом, в общем, ничего нового нету. И хотя там есть цифры, которые, конечно, удручают невероятно. Например, года два назад, совсем недавно, только 17% немцев относились к России плохо. Теперь их 79. Но самое, на мой взгляд, значительное в этой статье заключается следующее. Вот они говорят, западные исследователи, кремлеведы.
Кремлинологи, да.
Кремлинологи, хорошо, будем их так называть. Они говорят, что... Посмотрите, какая ситуация. Вслед за Путиным идет только то, что намного хуже Путина. И я-то считаю, что Путин создал специально такую ситуацию, когда все остальное хуже него. Альтернативы нету Путину. Знаете, я даже видел, как это делается. Однажды я приехал в Москву, это было еще в 2000-е годы, и так получилось, что я проезжал на такси из аэропорта через Красную площадь. И тогда еще это были такие времена вегетарианские, я видал демонстрацию протеста. Это были лимоновцы. И выглядело это так. Каких-то, скажем, 20 прыщавых юношей в черных кожаных штанах, которые выглядели, как здесь, на гомосексуальном параде, такие бывают. И они что-то кричали, какие-то лозунги были. Но их было так мало, что только я их и заметил, потому что я видал слово «Лимонов», а «Лимонов» все-таки мы с вами хорошо знаем, поэтому я присмотрелся к этой демонстрации. Приезжаю я в гостиницу и вижу, как на экране телевизора свежие новости только что. Говорят, вот сегодня состоялась демонстрация радикальных националистов, лимоновцев, которые требуют всяких экстремистских решений. И уже эта демонстрация на экране, она так скадрирована, что она выглядит крупным планом. И так вот вся Красная площадь заполнила этими юношами в черных штанах. И вот ты думаешь, если не Путин, то они возьмут власть. И, конечно, это весьма такая страшная политика, которая может сама и реализоваться, надо сказать. Понимаете, ведь когда Гитлера поставили к власти. Ведь почему, собственно говоря, Гитлер пришел к власти? Потому что все думали, что лучше он, чем коммунисты, правда? Чем
так, да.
Красные, которые этого идиота...
Отберут, который, красные конечно, отберут сразу да, все, а этот, наоборот, защитит.
Да, и потом, ну кто он такой? Он же паяц, плохо пишет по-немецки, он мелкая сошка на время войны, он никто, он ничтожество, он не может быть долго. И выяснилось, что ничего страшнее этого быть не может. Так что неизвестно, что еще хуже. Знаете, когда вот мне говорят о том, что нету будущего у России, потому что следующее поколение хуже предыдущего. Да я вспоминаю, когда мы приехали сюда из России 70-х годов,
это
России
был Советский застоя, Союз.
Это был Советский Союз, и никакой надежды на будущее ни у кого не было.
Потому нет, мы уехали, да, это я точно помню. Вот люди уже это забывают.
Мы уехали от безнадежности. Мы точно знали, что мы никогда на нашу жизнь коммунисты не исчезнут. Это нам с ними жить всегда. И когда нас спрашивали здесь, меня точно спрашивали, говорят, ну они когда-нибудь кончатся? Я говорю, ну не знаю, через 100 лет. Мы никогда этого не увидим. А потом произошло чудо. И вот это чудо, в которое верил только Солженицын, который считал, что он-то лично вернется в Советский Союз, свободный от коммунистов. Года 2 назад или 1.5 я выступал в Ленинграде, в Петербурге перед, ну, такой милой университетской аудиторией. И одна девчушка, ну, действительно, на мой взгляд, ей было лет 17-18, ну, такая совсем молодая такая, румяная, она спросила, а как вы считаете, стоит ходить на демонстрации против Путина? Видимо, она считает, что такой старый, как Карамзин, знаете. И я ей говорю, слушайте, ну как я вам могу дать совет? Ведь это же очень опасно. Ну как я могу взять на себя ответственность, ничем не рискуя, дать вам такой совет? Я только могу сказать, что когда я был такой, как вы, я точно знал, что я проживу свою жизнь при коммунистах и никогда не вижу конца этого. Но это же так не произошло. Значит, мы не знаем, что будет. История всегда с открытым концом.
Да, нет, история нам всегда предъявляет сюрпризы. И самое, мне кажется, последнее дело – это выступать в роли прорицателя. И это, к сожалению, вот то, что меня поражает и удручает вот в современном этом кризисе. Может быть, это благодаря тому, что я много времени провожу в Фейсбуке. Меня поражает количество вот этих пикейных жилетов, таких домашних прорицателей, которые, не вставая с дивана, точно предсказывают, что будет завтра и что будет послезавтра.
Ну, так всегда было, просто у них есть теперь
да,
такое могучее оружие,
форум,
как
да.
форум, конечно.
Да. Поэтому предсказать невозможно. Кто
знаете,
бы мог это предсказать?
Непредсказуемость этой ситуации, по-моему, говорит о том, что нынешняя политика, она вся импульсивна. Она непродуманная, не результат десятилетнего заговора Путина против демократии, а его реакция на минутные события. Таких случаев всегда очень мелкие детали, очень убедительные. Я прочитал Юли Латыниной, что Путин не собирался воевать с Западом еще совсем недавно. Знаете почему? Потому что если бы он собирался, он не выпустил бы Ходорковского ни за что на свете. Вы знаете, по-моему, это очень убедительная логика в этом есть. Зачем ему выпускать Ходорковского, которого он ненавидел, если он все равно плюет на Запад, и теперь уже точно никакого смысла в этом нет.
В тот момент это была серьезность его стороны.
Значит,
это был жест.
Это был жест, который
значимый
был нужен
жест.
Для того, чтобы была Олимпиада. Это... Зачем была нужна Олимпиада, если нужно после этого
ссориться? Так вот, в связи с этим, как раз вот вы упомянули Константина Эрнста. Помните, мы сравнительно недавно еще говорили о том, какое замечательное дело сделал Эрнст, сделав эту вступительную церемонию, в которой он впервые абсорбировал все достижения русской культуры 20 века, сделав их имиджевыми для России.
И именно эту Россию хоронит сейчас Путин.
Ну, надеемся все-таки, что история на этом не закончится.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Юбилей Wall Street Journal. Гость «Американского часа» – сотрудник газеты Дэвид Саттер.
Марианна Мур в стихах и в жизни. Беседа с Владимиром Гандельсманом.